Показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы отмечаем сегодня знаменательную дату, 10 лет с момента мюнхенской встречи Владимира Путина. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи также экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичина. Раса, здравствуйте. Здравствуйте, Раса. А мы вас хорошо видим и слышим. То есть как, видим хорошо, а не слышим пока. Нет, пока не слышим. Очень хотелось бы, чтобы нам включили связь с Расой, с Вильнюсом. И с нами на связи по телефону Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте. Это Путин. Это все Путин его... Он виноват. Не хочет, чтобы мы обсуждали десятилетие его мюнхенской речи. Что-то не так с этой речью. Хочет, чтобы забыли, похоронили. И Запад больше об этом даже не вспоминал. Глеб, скажите, пожалуйста, почему тогда... Ну, телефон прямого эфира все знают, я потом напомню. Почему тогда, 10 лет назад, так это всех переполошило? Я сегодня текст читала, думаю, вот что же,
да,
что
да,
ж такого?
Очень,
да.
Очень справедливо.
Вот,
сегодня, трудно понять, угу, а почему
да?
тогда
эта
речь вызвала такой скандал, потому что многие вещи, вообще-то говоря, вошли в... что ли, в такой общий оборот, и не через Путина. Даже если вы посмотрите тогдашние речи Обамы, который боролся за президентство, они были острее против Буша. Там Путин называет Буша другом и порядочным человеком.
Да-да-да, оговаривает.
Вот, да.
Что сам-то он еще ничего.
И порядочным человеком, да. Вот, Трамп так не назвал Путина, между прочим.
Обама.
Вот. Я имею в виду. Да, то Обама. Есть тогда были вообще другие манеры, более обтекаемые. И, конечно, более дисциплинированная Европа, которая... с ужасом слушал. Тогда это было очень заметно, это был скандал для них. Каким образом, вот можно ли так говорить об Америке? Причем, заметьте, он почти не называл Америку при этом.
Он через запятую, он сказал,
да.
Он сказал
потом,
очень скользко. Потом,
но вот в самом
сказал,
этом да. остром месте речь не шла об Америке явно. То есть это, конечно, в общем, это был такой манифест многополярного мира, что ли, если угодно, протест против однополярности. Очень мягкий протест. Сегодня этим никого не удивишь.
Но в итоге...
Нет да. уже этого однополярного мира.
Сегодня точно не удивишь, потому что мы вот послушаем два кусочка этой речи, и будет просто смешно, потому что их можно будет преломить уже по отношению к самому Владимиру Путину. Давайте первый послушаем, такой яркий.
Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и по сути во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений.
Вот, проходит 7 лет, и международное право было блистательно похерено самим Владимиром Путиным в истории с Крымом. Тогда, то есть, вот это вот его обида, так почему им можно, а мне нет, она в конце концов дозрела. Это обида, видимо, до каких-то действий уже решительных.
Ну, конечно, обида, как и другие эмоции, играют большую роль, но речь это. Речь, в общем-то говоря, содержит мало сегодня, на сегодняшний взгляд, мало неприемлемого. Там, конечно, уже есть намек на некоммерческие организации, очень ясный. Да. И это потом развилось уже позднее в яркой форме. Но и там есть важный момент, момент о предупреждении об асимметричных действиях, асимметричном противодействии. Ведь что произошло? Владимир Владимирович в каком-то смысле слова победил. Эта оценка деятельности Соединенных Штатов стала сегодня практически консенсусной. В значительной степени и в Соединенных Штатах силами предыдущей администрации, которая отреклась буквально почти сразу
от политики Буша. Теперь к этой оценке примкнул новый президент.
Да, у него просто другие претензии, совсем другие претензии. И он не пацифист и не миротворец. Но что делала Россия? Россия действительно развела асимметричную систему сдерживания Соединенных Штатов. И, кстати, тогда я доискивался у президента, там же прозвучало слово «сдерживание».
Конечно.
Значит, безудержной американской силы. Можно ли сказать, что мы теперь тоже переходим к политике сдерживания Соединенных Штатов? И он не очень охотно сказал, да, какие-то элементы сдерживания, конечно, есть.
А не очень охотно он что, этого стеснялся?
Тогда дело в том, что сдерживание у нас еще советского времени
некую силовую
является таким негативным термином.
Да.
И главное, он термин, который всегда приписывался одной стране. Сдерживает Запад. Запад пытается сдерживать нашу родину, а мы никого не сдерживаем, мы чисты. Вот. Но на самом деле все, что делала, особенно в последние годы Россия, это была определенная модель сдерживания, безусловно. И сдерживание успешного, увы. Увы, потому что способ этого сдерживания было, так сказать, были эскалации. Постоянные, неожиданные, иногда импровизированные, иногда вообще неожиданные даже для самой Москвы.
Ну, это вот такой детский какой-то ответ. Вам можно, а нам нет. Почему? Мы тоже хотим. Вот это же все время на этом уровне.
Я не согласен с тем, что это детский ответ. Нет, это, понимаете, в стратегии ведь нет хороших и плохих мальчиков. Причина, по которой приходится прибегать к стратегии, так же, как к оружию, она связана с ошибками. Безусловно, ошибки были сделаны Россией. Но сама по себе стратегия беспартийна. Вы, если вы хотите, так сказать, удержаться на краю большой войны, вам придется практиковать сдерживание.
Раз вы нас слышите уже сейчас, Раса? Раз Юкнявич, вы слышите нас? Неужели у нас нет связи все еще с Вильнюсом? Раса, слышно?
Нет на связи,
да, жалко. Вячеслав, здравствуйте. Вячеслав Иноземцев, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слышно вас? Это я сама себя спрашиваю. Слышно? Слышно. Мы вас пригласили с большой радостью, потому что ровно 10 лет назад в таком же эфире вы обсуждали, рассуждали об этой речи. Вы вдвойне юбиляр, потому что в прошлый раз, сейчас. И у вас сложилось какое-то впечатление разности своего собственного восприятия тогда и сейчас этой речи, переполошившей, поставившей на уши всю Европу и, может быть, частично Америку?
Собственно, если вам сказать, что впечатления сильно изменились, эффект от речи Путина тогда был очень высок, и, собственно, я его эффект был справедлив. Это, по-моему, больше российская пропаганда в то время говорила о том, что Владимир Владимирович не открыл ничего нового, это, собственно говоря, наша известная позиция и так далее. На самом деле, Запад, когда он в те годы обратился к этой речи, он почувствовал в них совершенно новые тона и почувствовал правильно, потому что действительно она была провозвестником определенной смены курса, последствия которого мы сейчас видим. То есть я согласен с Глебом Олеговичем, что Путин действительно тогда исходил из позиции, озвучил эту позицию, что мы не можем, так сказать, сидеть в сторонке и смотреть, как что вы делаете на мировой арене, мы хотим сделать то же самое. Ну и чуть позже это было упущено в какой-то мере. Сначала в войне с Грузией, а потом, соответственно, события на Украине. Поэтому сигнал был очень мощный. Я так думаю, что он достаточно долго на Западе был, не был осмыслен до конца. То есть были, конечно, какие-то реакции политологов, политиков, но все равно мне показалось тогда, что Запад воспринял это заявление не слишком серьезно. Но в чем, видимо, ошибка?
Нет, он, по-моему, очень серьезно. Как раз, я насколько помню, там даже отменялись... Вот когда это прозвучала речь, нам рассказала наша коллега Ирина Лагунина, которая там была, что они поотменяли свои пресс-конференции, поотменяли какие-то брифинги, потому что они должны были осмыслить, что произошло. Как это на них вот так жестко там обрушились, такой критикой, они этого совершенно не ждали.
Но это риторическая проблема для европейских политиков. Но... Тогда все-таки действительно я согласен с Славой Иноземцевым. Политически не было додумана эта речь, потому что ведь вспомните, что это были за месяцы, доживала последние дни докризисная западная экономика. Фактически уже в 2007 году начинается ипотечный кризис, который в 2008 перейдет в финансовый. Но тогда еще была безудержно оптимистическая атмосфера Запада в экономике, и они прямо проецировали ее в политику. Раз все хорошо, у нас прекрасно, так сказать, рейтинг всегда был AAA, можно сказать, как у нас 90%, значит, рейтинг поддержки. И, значит, все хорошо, и будет хорошо. Зачем этот человек портит нам настроение?
Интересно, что он его напортил, зная, что он не идет на выборы. Я уж не помню, когда они договорились, что он все-таки не пойдет на эти выборы 2008 года.
Он никогда заранее окончательно это не договорились. Он никогда заранее будет настолько заранее не решает. Там было много вариантов.
Мы все не знаем, будет он менять Конституцию или нет. Вот тогда это где-то, по-моему, когда это...
Как раз, собственно говоря, был грандиозный, можно сказать, аппаратный стресс как раз перед Мюнхенской конференцией, потому что появился Сергей Борисович Иванов в качестве второго наследника, и даже, значит, как тогда всячески подчеркивали, скорее всего, основного. Угу. И это сохранялось довольно долго.
Это интрига, да. Раса все-таки на связи с нами. Раса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот НАТО все нас не хочет соединить. Наверное, никак не получалось. Раз, скажите, пожалуйста, а вы тогда 10 лет назад, вот вы помните тот шок, который испытали западные эксперты, политики, ну, лидеры, я не знаю, там они не расписываются в своих шоках, но действительно было какое-то... И с чем вы считаете, он был связан тогда, от этой мюнхенской речи?
Я не слышала то, что вы говорили до меня, до включения, но, вы знаете, если имеется в виду 2006 год?
Седьмой, да, ровно 10 лет, седьмой.
Мой год.
Да.
То не знаю, почему это такое настроение пришло в Кремль, но, знаете, я говорила два года назад с лордом Робертсоном, который как раз в то время, когда нас принимали в НАТО, в 2002 году, когда приглашение пришло, он был генеральным секретарем НАТО. И он мне рассказал, что он встречался с Путиным, с руководителями тогда России 9 раз. И ни в одной встрече не было ни одного намека насчет того, что НАТО расширяется. И, конечно, все люди, те, которые понимают ситуацию, они понимают, что НАТО — это стабильность. Это как раз самые стабильные, самые безопасные границы для России через, я думаю, много лет это было. И я думаю, что это было как-то... Такая политика была насчет будущего. В будущем они видели, кремлевские политики видели, что им, наверное, выгодна какая-то конфронтация с Америкой, с организацией Североатлантического альянса.
Но это не было теоретической базы под то, что вот он говорит, вот вы так, так и так, по пунктам рассказывает все свои претензии к Западу, а потом проходят годы, и мы видим, что он по пунктам начинает эту программу реализовывать уже вот в своей внешней политике, достаточно агрессивной, как известно.
Я как раз про это и говорю, потому что когда мы начали после Крыма, особенно после аннексии Крыма, мы начали как-то посерьезнее смотреть то, что говорилось до этого. И с 2002 года, наверное, и Сергей Иванов, и сам Путин, и политика вся уже в документах, в их речах шла к тому какой-то конфронтации. И вот сейчас, смотря назад, я думаю, что это было сделано намеренно как раз с начала такой политики, чтобы через конфронтацию с Западом, через конфронтацию с Америкой, ведь не Балтийские государства цель этой политики, а цель этой политики – демократия, западная демократия и особенно Соединенные Штаты.
Угу. Ну да, при этом одновременно он в этой же речи говорил о том, что уж мы демократичнее не бывает, уж у нас многопартийность. Помните, как он акцент делал на многопартийности? Да, что это будет угу. и компартия, и поговорите с нашими Жириновскими, вот они же какие оппозиционные. Он все это подчеркивал.
Но мюнхенская речь была через 5 лет после начала сближение с Соединенными Штатами. Причем резкого сближения, мы помним, после 11 сентября. 5 лет – это большой срок. К концу его Россия поняла, что для нее места в западном мировом порядке нет, что ее там не ждут. А по этому поводу были самые разные иллюзии. Почему, может быть, даже не иллюзии, были надежды, были планы, но мюнхенская речь – это была черта. Если в этом клубе для нас места нет, то мы приступаем к своим собственным действиям, уже не согласовывая их с клубом. Вот, собственно говоря, главный посыл.
Еще один фрагмент, посмотрим этой речи.
Но в то же время возникает вопрос, разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан федеральному канцлеру, нашим уважаемым коллегой, господином Либерманом. И, конечно, это вопрос серьезный. Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас, при каждом удобном случае, нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву?
Вот я хочу спросить Владислава Иноземцева, а вот это можно ретранслировать на сегодняшний Донбасс? Он говорит в своих речах по Украине, он все время говорит, что мы не должны были оставаться в стороне, а как мы должны были, мы не должны были смотреть на это вот отстраненным таким взглядом, мы должны были как-то участвовать при этом, мотивируя и говоря о том, что мы участвуем в этом мирными средствами. Но, как известно, я не знаю, верите в это или нет, но Россия участвует в этом конфликте и военными средствами тоже. Как вы, вот можете ли вы этот фрагмент его речи действительно впрямую увязать с политикой, которую он потом использовал на Украине?
Нет, я думаю, что это наоборот как раз рассаждение слов и дела. Потому что когда Владимир Владимирович говорит, смотрите на распад Советского Союза, это была мирная трансформация, которая прошла внутри такой великой страны, с учетом всех рисков, да, он как раз и подчеркивает, что Запад, заметьте, не вмешивался в мирную трансформацию Советского Союза и разделение его на отдельные бывшие Советские Республики. Если вступает эта речь дословно, то да, на Украине произошла внутренняя серьезная трансформация в начале 2014 года. Да, да, это внутренний конфликт между отдельными политическими силами на Украине. И если проецировать это на ситуацию 1991 года, то как Запад, так и Российская Федерация должны были посмотреть на результат внутреннего конфликта. Он был мирным. Как мы знаем, в Украине, когда началась обострение ситуации в Киеве, то, собственно говоря, пострадали там именно демонстранты, а не силы правопорядка в первую очередь. Поэтому, опять-таки, новое украинское правительство не организовывало ни репрессии в Крыму, ни начинало стрелять первым в Донбассе. В данном случае я абсолютно не вижу никаких поводов для того, если цель разговорить президента, чтобы каким-то образом вмешиваться. В чем было нарушение мирного процесса трансформации на Украине? Его не было. Это было миром трансформации. Если бы Россия вмешалась в ответ на, допустим, какой-то геноцид русского населения в Крыму, как она сделала это в свое время в Южной Осетии, не было ни одного вопроса. И, по сути дела, в чем? Вот смотрите, Путин в Южной Осетии и Медведев, кто там был тогда основным принятием решений, они провели блестящую мозг-операцию. Она заключалась в том, что Путин полностью использовал западную риторику гуманитарной интервенции для оправдания своего вмешательства. И в этом отношении Запад, как мы помним, не вводил никаких санкций, ничего не было сделано против России, потому что Запад понял, что здесь Путин поступил абсолютно правильно и последовательно, ровно по-западному, по-американски. Началось вмешательство страны Грузии, которая начала стоять первой в финале, и Россия ответила таким же образом, как в свое время Запад обосновал интервенцию, например, в Косово. Это была абсолютно стопроцентная аналогия. В этой ситуации, в украинской ситуации, ничего подобного не было. Украинцы не начали стрелять по Крыму по-русски. Они не начали уничтожать каких-нибудь русских сел в Донбассе. Вовсе нет. Наоборот, это была неспровоцированная агрессия страны России в Крыму, и это было достаточно жесткое вмешательство в Донбассе, которое, еще раз повторю, не было, оно прервало нормальную мирную трансформацию Украины, о ценностях которой применительно к Советскому Союзу Путин говорил в 2007 году. То есть в данном случае это полное извращение его собственных слов. 100% расхождения слов и дела.
Спасибо. Ну, я это имела в виду-то на самом деле, что, конечно, абсолютно вот взять эти же самые слова и перенести на свою политику, окажется, что все наоборот в отношении, по крайней мере, своей последующей истории. Это было позже, да. Прошло каких-то 7 лет.
Да, ну, какие 7 лет? Какие 7 лет? Потому что, конечно же, Путин, это и видно, и слышно, и по тексту, и по нему, это несколько другой человек, чем тот, с которым мы имеем дело сегодня. Он тоже сильно переменился. Он в мюнхенской речи он оставлял как бы возможность, оставлял калитку для, как он себе представлял, договоренности с Западом. И я думаю, что в значительной части, в значительной степени именно поэтому преемником оказался Медведев. То есть это было последнее, что ли, приглашение к быстрой договоренности, но тогда как раз начался кризис, а перед этим была российско-грузинская война, и всем было не до больших договоренностей с Россией. И, значит, это просто, это окно захлопнулось.
Вот у нас сейчас будет опрос прохожих. Мы сегодня спрашивали их, и в Твиттере тоже мы спрашивали, кто побеждает в противостоянии Запада и России. Удивительный результат, я не знаю, удивитесь ли вы, но вот 54% большинство считает, что Запад. Вот у нас такая непатриотичная аудитория, наверное. 15% России, 12% ничья, и 19% считает, что нет такого противостояния. Вот я хочу у вас всех, перед тем, как послушать наших прохожих, спросить, а есть противостояние? Вот противостояние между Западом и Россией. Как можно его сформулировать, вербализировать? В чем оно состоит сегодня?
Кто побеждает в противостоянии Запада и России?
Тут очень сложно сказать. То есть в каком-то плане мы побеждаем, в каком-то плане побеждают они. Конечно, победить хотелось бы больше. Это тогда будут огромные потери. Как и в экономике, так и, может быть, со стороны людей. Поэтому лучше мир.
Вообще-то Россия сильно страдает, но я думаю, что мы выдержим все испытания. И русский народ очень стойкий, сильный, целеустремленный.
Мы всегда победим. Россия всегда победит.
От противостояния нет никаких плюсов.
не будет добра от противостояния. Надо дружить. Я вообще считаю, это неправильно вообще ругаться. Всегда какие-то, как сказать, продуктивные вещи всегда, это когда люди в содружестве с друг другом что-то делают, тогда плюс получается. А когда люди ругаются, ничего нету, ноль. Ну, смысла нет вообще ругаться.
Да, мне кажется, у Запада большие проблемы, поскольку вот за Дональда Трампа у них опять же там противоречия, там они хотят принимать в Букингемском дворце, сейчас же, когда он поедет в Англию. И мне кажется, на данный момент сейчас такое мельтешение произошло, когда уже непонятно. То есть, если до января было опять понятно, кто побеждает, то сейчас опять, ну, какой-то прошло какое-то такой пробел в отношениях, пока еще передышка, пока еще непонятно, кто побеждает. Но мне кажется, все равно по итогам побеждает все-таки Соединенные Штаты, но Запад. Но поскольку сейчас, если вот во Франции победит Ле Пен, то, возможно, как раз она уже выступала за Крым, то, возможно, опять же, будет не то, что побеждать Россию. Россия для того, чтобы победить, надо, во-первых, что вот не все санкции, как бы, это не особо... Не особо страна не может побеждать, если ее чиновники не могут даже уехать, в основном, ну... Так что, мне кажется, на данный момент побеждает Запад. Но, возможно, в будущем все может измениться.
Значит, пока, как бы, говорить о победе не о чем. Но нам на пользу идут санкции. Хотя, как бы, есть свои минусы, но, я думаю, на пользу. Хоть начали, наконец-то, деньги вкладывать в свою промышленность.
Ну, как в любом противостоянии, нет ни победителей, ни побежденных. Любая конфронтация несет урон, как той, то другой стране. Есть урон в том, что работа стала сложнее, потому что нет денег свободных из-за санкций. Это правда. Ну, если так смотреть, то, наверное, мы урон понесли. Если в имиджевом плане, то, наверное, Запад. Потому что они ничего не добились ни санкциями, ни противостоянием.
Вот они, никто не спросил, как, а что, разве есть такое противостояние? То есть это, конечно, уже вот аксиомы, что есть противостояние между Россией и Западом, в которой кто-то побеждает, кто-то нет. Как оно сегодня формулируется? В чем?
Ну,
в чем это... сегодня это противостояние состоит?
Это лояльные зрители российского телевидения, независимо от их политических взглядов. Они, даже не соглашаясь с линией партии правительства, они принимают картину, принимают картину мира. Потому что где сейчас на самом деле, во-первых, доминирование Запада, оно в экономическом плане прослеживается, но оно не выражено как доминирование. Его нельзя конвертировать в политику. Запад не может ничего добиться политически за достаточно узкими пределами обеспечения коммуникаций торговых, финансовых. Китай не освободил ни одной морской мили тех островов, которые он занял, и того шельфа, который он считает своим. И никто не может это изменить. Поэтому я не думаю, что есть противостояние с Западом. А есть другая вещь. Россия как бы бросила все на карту сдерживания борьбы с американским этим однополярным миром. Однополярного мира уже нет, а борьба продолжается.
А вы включаете сюда вот эту украинскую историю?
Я включаю сюда украинскую историю, потому что многие ошибки были сделаны, самые, я думаю, поначалу самые страшные, были сделаны именно вот в рамках этого мифа, который я владел, сознанием, что если не мы, то они. И люди перестали рационально рассуждать, каким образом, что означало бы, что, каким образом Янукович мог, не знаю, войти в Европу. Значит, это соглашение подписано десятками стран, которые не являются и никогда не будут ни членами НАТО, ни членами Евросоюза. То есть все зашкалило. Бегство Януковича. И, кстати, в первые дни Путин колебался в отношении этой вот украинской, этой киевской, точнее, революции. Он же на первой пресс-конференции он как бы признал ее справедливость и справедливость претензий к Януковичу. И тогда он, кстати, сказал, что он политический труп. Как бы, а потом Буквально.
Ну, тогда и началось расхождение через... его внешней политической риторики с внутренней политической...
Нет, он колебался.
И... освещением на федеральных каналах, которые сразу обозначили
да,
это бандеровским.
Да, они,
сразу.
Они раньше...
Но они же
они
живут по тем
начали.
Же инструкциям. То есть там же все-таки политика определяется
нет,
в Кремле двумя потоками.
Не
она идет. Одна для внешней...
все как вертикаль власти, ее нет. Ее
как нет,
нет? Есть, нет, ее
поездку
нет.
Поездку же кто-то ее им должен
нет.
определять,
даже
бандеровскую или не бандеровскую?
Должен,
кто-то,
значит, кто-то,
ну так определяет
должен.
Же.
Значит, это не так. Это не так. Действия Москвы были, в общем, честно говоря, в растопырку весной 2014 года, что и привело, кстати, к увязанию в, этой, в этом донбасском полугражданском, полувоенном конфликте. Крым был взят действительно быстро. И это была решающая ошибка, за которой началась вся эта уже борьба. Санкции, ответ антисанкции и так далее. Россия быстро поняла, что единственный способ не быть загнанной в угол – это устраивать эскалации. Устраивать неожиданные эскалации.
То есть сработало?
И,
вы считаете,
да,
что
это
для
более
России это
чем,
сработало?
Это не знаю, для России, но в
для
стратегической игре, да, это сработало безусловно. Потому что, выяснилось, что мы можем быть непредсказуемо опасны. При том, что мы слабы. И если бы в прямом конфликте, в прямом противостоянии, это выяснилось бы немедленно. Вот, и Россия бы, безусловно, потеряла все, что приобрела в 2014 году. А когда вдруг, значит, все обсуждают конфликт на Донбассе, а Россия уже в Сирии, да, то начинает что-то в голове переворачиваться, что вообще происходит. А если завтра она еще где-то окажется, значит, потом, как мы помним, у нас была полувойна с Турцией, которая, слава богу, чуть-чуть не дошла, значит... благодаря турецкому же перевороту, да, да, значит, выправилось.
Бунту владельцев отелей,
да,
скорее
да,
всего.
Да, и бунту владельцев отелей. А потом, значит, начались вот эти все новые обсуждения, что делать с Россией. А потом американская компания, русские хакеры уже почти взяли Вашингтон, значит. То есть, чтобы такое ощущение было, можно было понять по американским источникам, не по Первому каналу, что просто Вашингтон в осаде. Значит, практически русские уже в Белом доме. И, кстати, эта версия, эта мифология ведь сохраняется, она и сейчас.
И это, сейчас?
Да.
А что, разве она в России не сохраняется, что мы выбрали Трампа? Почему мы так радуемся? Мы же его выбрали.
Конечно. Вот смотрите, и что получается? У этого вот две стороны. Во-первых, нас считают более опасными, чем мы есть. И с точки зрения стратегии это выгодно. А с другой стороны, нас считают более отвратительными, чем мы есть. И ведь мы изображаем все время какого-то чужого из голливудских фильмов. Тот некое существо, которое непонятно, логика его непонятна. Он может жертвовать своими интересами по непонятной причине.
Но
антисанкции,
Глеб,
например.
Да.
Это же было чистое удар по себе. Вот. И что-то такое применяют там, в драках, когда значит, там, наполоснут себя ножом. Значит,
самострел.
Сказать.
Да, да, да.
Да, вот поэтому... происходит, идут два процесса. Россия становится совершенно таким загадочным, неопознанным стратегическим объектом, а с другой стороны возникает такой миф о России, как действительно, как Мордоре, что-то, откуда всегда можно ждать какого-то зла, там, то ли мы Прибалтику завтра захватим зачем-то, то ли еще что-нибудь.
Но ведь, возвращаясь к этой мюнхенской речи, собственно, он в ней все это и прописал. Мы будем действовать вот так, вот так.
Ну,
и,
тогда не было ясных
просто
планов.
Просто неизвестно было. Теперь-то мы можем увидеть
сама
это минус
логика асимметричного ответа, она повела сюда. И это логика слабости. Надо понимать, это логика слабости. Сила позволяет, так сказать, уже выбирать, где ее применить. А слабость требует большей подвижности. Ты должен быть неуловим.
Вот, Раса, скажите, пожалуйста, если бы у вас в Вильнюсе задавали прохожим такой вопрос, кто побеждает в противостоянии Запада и России, для них не возникло бы уточняющего вопроса, а что, разве есть такое противостояние? То есть считаете ли вы априори, что оно существует, и что кто-то в нем побеждает, и как вы считаете, в чем оно состоит, и какой процент людей ответили бы у вас, что побеждает Россия, например?
Ну, сейчас я думаю, что люди уже думают про это, потому что у нас очень много информации про информационную войну, гибридную войну. И отвечая на ваш вопрос, я несколько комментариев хочу про то, что уже услышала. Надо идти, что Запад не хотел России, и Запад в этом виноват, что Россия сейчас так себя ведет. Я думаю, как раз этот нарратив кремлевской информационной войны. Посмотрите, 2007 год. В 2008 пришел Обама к власти. С чего начал? С ресета. С переразгрузки, чтобы не сделала еще раз ошибки. И Запад всегда хотел хороших отношений с Россией. Даже когда мы вступили в НАТО, до сих пор, вот до этого месяца, эта территория НАТО вместе с Балтийскими государствами, Польшей, Чехией и другими государствами был вакуум для безопасности, как бы сказать. Тут не было никаких баз, никаких даже учений серьезных военных. А Путин это начал с 2008-2009 года. Я могу это говорить, зная, что говорю, потому что как раз в 2008 году стала министром обороны. И тогда уже наши ведомства давали информацию, какую милитаризацию ведет Россия в этом регионе. Это была намеренная политика. И насчет демократии, про которую говорил Путин в 2007 году, вот говорит, мы шли демократическим путем, а вы не хотите нас. Сейчас модно говорить про альтернативных фактов. Я думаю, что то, что тогда сказал Путин, это и были альтернативные факты, потому что демократия становилась в России, извините, но тогда, когда пришел Путин к власти. В 2007 году ведь уже не было свободных телевидений. В 2007 году ведь уже Ходорковский был, насколько я помню, в тюрьме. В 2007 году уже Чечня была сделана такой Чечней, какой она является сейчас. И очень много другого, что говорит, что не было демократии. Первый этап как раз и был до Мюнхенской речи оккупации России. Извиняюсь, что я так жестко говорю, но я сейчас так вижу то, что случилось во время первых двух каденций Путина. А эта речь как раз отмечает эту границу, когда Кремль с Путиным, они начали думать про возвращение земли косвенно или прямо тех, которые были во время Советского Союза. Это был год до Грузии. И вот как раз это мы тогда уже жили в Литве в информационной войне. Мы тогда уже жили под давлением энергетической войны против Литвы. Мы тогда уже видели, как я уже говорила, очень жесткую милитаризацию региона. И то, что делает сейчас НАТО, это только реакция на то, что с 2008-2009 года Россия делала вокруг наших государств. Мы обороняемся сейчас. И НАТО вела себя очень, как бы сказать, дружелюбно и мирно. Потому что наш интерес тоже, чтобы этот регион, Балтийский регион, северо Восточная Европа, чтобы она была мирным регионом. Но Россия начала, как я говорю, жесткую милитаризацию. И сейчас вот все идет по такому пути, который нам очень не нравится. Но у нас нет другого выхода.
Ну вот раз, хорошо, что она напомнила, потому что я помню, что вот среди российских либералов, либеральных экспертов, политиков, конечно, эта речь вызвала негодование, ровно потому что вот своим цинизмом и демагогией, что он творит внутри страны, ровно то, что инкриминирует Западу. Я помню, что вот там был шок, а здесь негодование, по крайней мере, в такой экспертной среде, таких определенных взглядов, естественно.
Безусловно, здесь были совершенно очевидные ножницы поведения на международной арене и внутри страны. Более того, Путин всегда настаивал на том, что это две совершенно разные вещи, и их нельзя соотносить, и нельзя даже пытаться как-то увязывать. Но на международной арене тогда ситуация была совсем другой. Мы это помним. И даже в отношении с Грузией, когда Россия нарочито грубыми антигрузинскими жестами добивалась очень простой вещи. Добивалась того, чтобы Саакашвили все-таки отказался от военных планов, которые были известны, потому что, ну, это все текло. И, так сказать, это не удалось.
Они
это провалившаяся
не хотели,
политика.
Они не хотели Саакашвили задолго до того, как начался конфликт. Они на него...
Не будем вступать в спор, потому что, во-первых, сам Саакашвили менялся. Он вначале, наоборот, очень хотел быть союзником Путина, но, значит, не получил этой возможности. Он думал, что Путин ему подарит, значит, Абхазию с Южной Осетией.
Ну, Глеб, но все эти фильмы Миши начались же задолго до Осетии.
А фильмы Миши начались после украинской истории 2004 года. Да. Там уже Саакашвили был другим. И это сдерживание Грузии, кстати, было неудачной политикой, потому что все равно оно кончилось войной.
И разрывом отношений, вот, фактически.
Да. Значит, то, что было с Мюнхенской речью, имело другие последствия. Главное все-таки в том, что предложил Путин, это был, ну, ресет, я не стал бы вообще рассматривать перезагрузку как что-то значимое, потому что за ним ничего не следовало. Медведев предложил вот это самое евроатлантическое пространство от Ла-Манша там до Дальнего Востока. На это даже не было ответа. Просто это проигнорировали. Понятно, что Запад находился не в состоянии, когда это был разгар финансового кризиса, и никто не знал, чем все это вообще закончится. И просто на это не обратили внимания, жаль. Но для Путина это было сигналом. Все. Это его позиция. Так это... Вы не хотите нас пускать к себе, ему плевать на миролюбивые речи, на слово перезагрузка. Мы в клубе или не в клубе? Мы внутри палатки или снаружи? Если мы внутри палатки, мы мочимся наружу. Если мы снаружи палатки, мы мочимся внутрь. Вот. Да. Выбор. И, собственно говоря, дальнейшее проистекало отсюда.
Да. Вот я вижу, что у нас на связи Александр, нам звонит из Москвы, но я все-таки должна обязательно Владислава спросить Иноземцева. Вот смотрите, Раса говорит совершенно четко. Запад всегда хотел хороших отношений с Россией. НАТО никогда не угрожало России. Они говорят это всегда. Почему им не верит Владимир Путин? В самом ли деле он им не верит? Потому что понятно, что, ну, там пропаганда российская, телевидение, оно, да, это клише, что Запад не хочет хороших отношений, что НАТО угрожает, это известно. А сам Путин, он действительно так думает, не верит тому, что говорит Раса? Вот, Глеб, вам придется ответить
за Владислава. А еще говорят, что западная инфраструктура приблизилась,
да,
к нашим границам.
Нет. Вот я, вот. Кстати, когда речь заходит о границах, то с Расой у нас связь оборвалась, то с Владиславом. Ну, это просто заговор против нас. Он верит или не верит? Вот в то, что она говорит, Раса?
Нет, ну, с точки зрения Путина, это пропаганда. Он,
все-таки?
Да, безусловно. Вот он... Каким-то образом хотел, я практически уверен, что он в первой половине нулевых хотел найти какой-то способ включения в НАТО, какого-то союза, в общем, чего-то, что не есть членство в обычном смысле слова, но, безусловно,
признание.
Что-то большее, чем просто хорошие отношения и встречи на банкетах. Вот. И, в общем, на это не обратили, с его точки зрения, не обратили внимания.
Угу. Не оценили его тяги.
А потом ему как бы стали объяснять, что они вообще всегда такие. Появилась ведь эта маленькая команда. Нами правит, не забывайте, очень маленькая команда людей.
Ну вы сами себе противоречите. Какая же тогда пропаганда с его точки зрения, если он сам туда хотел? Зачем же он хотел бы в эту опасную, угрожающую, нелюбящую, недружелюбную?
С точки зрения Путина вообще нет никакой связи между собственными планами и пропагандой для населения. Она, пропаганда – это просто орудие. Она такая, какая нужна.
Нет, вы сказали, что он думает, что то, что говорит раса, это пропаганда. Вот то, что
сейчас,
он,
да. Но сейчас это вообще даже, я не думаю, что он обратит на это внимание. С его точки зрения, это просто, пусть, как говорится, они разговаривают, западные лидеры, пусть разговаривают с нашими телекомментаторами. Угу. Вот с его точки зрения так.
Александр, здравствуйте. Вот нам звонит слушатель. Надеюсь, что мы вас услышим, если вы не заговорите о границах что-нибудь.
Да нет, добрый вечер. У меня вопрос к гостю.
Да, пожалуйста.
Передача. Глеб, как вы считаете, вот на ваш взгляд, считаете ли вы вообще правдоподобную версию, банальную версию, конечно, о том, что Путин — это какой-то вот хитро законспирированный ставленник вот этой мировой славутой финансовой закулисы.
Ага.
Вот. И вот это якобы противостояние, которое разыгрывается между Западом и Россией, вот, является
борьба на найских мальчиков,
фейком, рассчитанным на массового обывателя. Вот. Ведь дело в том, что все, что вытворяет Путин вот эти 17 лет, это Западу только на руку, потому что то, до чего он довел страну, экономику страны, население, наверное, только мечтать об этом может наш враг Запад. Угу. Спасибо огромное.
Нет, я так не считаю. Я так не считаю. То, что, о чем вы говорите, отчасти справедливо. Это речь о том, что в России возникла очень странная государственность и странная экономика, где вообще нельзя отделить одно от другого. Это само по себе ненормально, когда власть и экономика — это, в общем, одно и то же. Она построена на использовании как блокпост. Вот установили блокпост, МВД поставило, и он, значит, берет со всех проезжающих, значит, в ту или в другую сторону. В одну сторону X, в другую сторону 2X, значит, как известно. А то же самое и здесь. Наша экономика построена как блокпост на границе внутреннего и внешнего мира и России. А на этом блокпосте находится власть. Она транспортирует сырье, получает кредиты, часть этих кредитов возвращается, распределяется среди населения. Но главное для власти — это то, что происходит во внешнем мире. И мы это очень ясно видим. Я думаю, что они за Ближним Востоком больше следят сейчас, чем за страной. Страна не развивается ведь. Она только каждый вечер слышит истории про Лукашенко, Трампа, значит, сказать, Сирию, Украину. То есть про вещи, которые к нам не имеют просто никакого отношения. Никакого отношения. Страна застряла. Страна застряла, а ее руководство занимается тем, чтобы продвигаться вот куда-то в эти бескрайние просторы глобализации, которую они же, причем, значит, все время упрекают. И очень заметно, вот буквально в последний год-два особенно заметно, что они так загружены проблемами Сирии, Ирака, Ливии. Сейчас там, не дай бог, они еще в Ливию полезут. Какие-то есть уже какие-то неприятные признаки этого. Что им, что там в России? Одно и то же. Пенсионеры, врачи, все недовольны. 86% поддержки. Пусть этим занимается управление администрации президента. Одно. А остальные будут заниматься серьезными вещами. То есть принцип нашей власти, что население — это наименее надежный блок великой России. Собственно говоря, а она находится там. Там она движется где-то, вот как этот самый в фильме «Матрица» Навуходоносор двигался где-то в каких-то туннелях. глобализации. Вот так и у нас. Поэтому это не сознательный план. Это потеря ориентиров, понимаете? Это потеря ориентиров, с моей точки зрения. И мы за нее, конечно, дорого заплатим.
Вот, Раса, я хочу вас спросить. Нам интересно, думаю, что и Глебу тоже, как у вас там, на Западе, расценивают всю эту ситуацию достаточно комичную, того, что вот этих бесконечных, безумных надежд российской политики на Дональда Трампа, вот этой любви, которая их обуяла, этой попытки защитить его от проклятых демократов, которые его там травят, там просто каждый день донос на западную прессу о том, что вот опять CNN прошлось по нашему Дональду. То есть вот это какая-то... Как вы считаете, на что они рассчитывают? Ну, это идет с верхушки, это все-таки такая общая линия, тут никто не расходится, Дональд друг, и мы на него рассчитываем. На что расчет, как вы считаете?
Расчет,
да? Да, на что расчет вот в этой безумной страсти, охватившей российскую политику по отношению к президенту Америки новому?
Расчет на хаос. Я думаю, что все сводится к тому, что Кремлю нужен хаос и в Европейском Союзе, и в связях, североатлантических связях, и в самой Америке. Так что я не думаю, что там Трампа выбрала Россия. Но то, что они как-то вмешиваются этой информационной войной, это мы смотрим, наблюдаем, ну, еще пока не знаем, чем все кончится. Но я хочу еще ответить и на вопрос или мнение слушателя, который говорил, вот видите, Западу очень повезло, что в России экономический хаос, что в России плохо с экономикой. Знаете, это тоже нарратив кремлевской пропаганды, потому что я не знаю ни одного литовца, не знаю ни одного партнера в парламентарии, в государствах НАТО, которые бы были довольны этим. Наоборот, мы надеялись, всегда надеялись на хорошие отношения и в первую очередь экономические с Россией, потому что нам это выгодно. Ведь мы хотим, живем по соседству хороших экономических отношений. У нас много бизнесменов, которые завтра бы хотели вернуться в рынок российский, если бы не такое поведение агрессивное как раз Кремля. И это неправда. Как раз наоборот, мы нужны. Нужно, чтобы в России в будущем была демократия и восстановились эти отношения. Но я сейчас, к сожалению, на следующие 10-20 лет, к сожалению, но не вижу света в конце тоннеля, потому что даже мы наоборот, мы волнуемся, мы думаем, что для нас это очень опасно, что в России такая экономика. Потому что если такая экономика, значит, будет какая-то новая война, которая была в Грузии, которая была в Украине и Сирии. Нужно будет людям, российским людям что-то показывать по телевидению.
Ну да.
А не то, что какая плохая экономика сейчас.
Ну, я вот не знаю, я вот верю Расе, что она говорит искренне, что им невыгодна плохая экономика в России, что им не хочется никакого конфликта, что НАТО, вот я отношусь к людям, которые не считают, что НАТО – это страшная угроза у границ Российской Федерации. Почему все-таки люди вот не хотят услышать это?
Ну, мы живем, к сожалению, во все большей степени в мире, где правят мифы.
Да.
Мы видим это просто. Мы ругаем идеологию, но идеология – это явление периода, когда существовала еще необходимость логической связи фактов. Значит, советская власть испытывала страх перед фактами. Эта власть... Какие факты?
Ничего не боится.
Она не боится никаких фактов.
Мы на этом...
Да, и поэтому, значит, действительно, хаос в мире – это реальность. Мы должны бороться за порядок.
Завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о